Доброе утро, друзья! Это привилегия быть здесь в это утро в служении Господу и ощущать это чудесное радушие и общение. Просто нечто значит для сердца путника ощутить тот радушный дух. Знаете, это просто приходит к тебе, и просто нечто есть, что не займет места этого. И снова оказаться в скинии, и также в служении нашему благословенному Господу. И сейчас у нас состоится служение посвящения для младенцев, но, думаю, может быть, мы просто займемся этим через несколько минут. У нас приближается Пасха. Думаю, она наступает примерно 21-го. И я хотел попасть сюда немного раньше, чтобы увидеться со старейшинами и братом Невиллом. И примерно я... Может, было бы неплохо, если бы мы провели здесь небольшое собрание непосредственно перед пасхальным служением. Начнем, может быть, скажем, в среду и продолжим до воскресенья и завершим служением крещения, пасхальное воскресенье. И устроим небольшое собрание, сбор. Это небольшая скиния, в которой я был вскормлен. Это моя первая и единственная церковь, и мне хотелось бы просто приехать еще на эти святые дни и поклониться Господу вместе со всеми вами. Все будут за это, считая, что это было бы волей Господа. Да, ну что ж, если Господу будет угодно, в среду мы начнем, перед Пасхой, в воскресенье. И мне хотелось бы сказать, что мы, возможно, попросим казначея или попечителя и остальных, чтобы они разместили небольшое объявление где-нибудь здесь в газете и расскажут детям, что мы здесь для поклонения, и мы хотели бы немного пообщаться со всеми ими. Небольшое как бы возвращение домой и подготовка к... Может быть, если Господь даст нам воскресение большего удела Святого Духа в эту грядущую Пасху. Это подобно осени и весне. Я считаю, весна — это такая замечательная пора, когда все начинает обретать новую форму и новую жизнь, и напоминает нам о воскресении. Пасха наступает в такое правильное время — весной. Если мы заметим, Божье Слово всегда действует в точном соответствии с Его природой и прочим. Поэтому мы, если Господу будет угодно, вот, мы начнем это. И если они разместят небольшое объявление, я говорил, в газете, и не нужно придавать этому блеск, просто расскажите людям, что мы хотим поклониться Господу вместе, и мы просто хотели бы столько, сколько захотят прийти пообщаться с нами недолго, мы будем рады, если они придут. Все церкви. И возьмите телефон, и расскажите об этом своим соседям, и расскажите им, что мы просто собираемся поговорить о Господе, и просто все будем вместе поклоняться им. Я как бы предпринял, если это будет угодно людям, и хорошо во взоре Божьем, и удобно для трио, мне хотелось бы, чтобы трио Невиллов помогло нам в то время. Вы все хотели бы? Верно. И таким образом мы проследим за тем, чтобы о них позаботились в этом смысле, если Господь считает приемлемым, чтобы мы сделали это. И поэтому мы приглашаем других певцов из разных церквей, чтобы приехали и помогли нам в нашем продвижении. Певцы из вашей церкви, мы будем рады им. Встретьтесь с братом Невиллом, может быть, на вечер раньше, и сможем занести их в программу, чтобы они спели для нас. Мы любим хорошее пение. Мне просто хотелось бы устроить хорошую старомодную встречу старых друзей, просто когда мы просто собираемся. И пригласите Анджи, где сестра Анджи сегодня утром здесь, вытащите ее, чтобы они с сестрой Герти могли спеть нам как-нибудь неделю возвращения домой и «Держись, не отпускай». И это будет смотреться так, будто бы опять началось пробуждение, сестра Герти. Много воды утекло в реке с тех пор, как мы пели это здесь. Вчера у меня был день рождения, и я знаю, что я уже не мальчишка. Я сказал, мне уже больше 24, поэтому... И потом это просто мои годы, я считаю, не те, которые я родился буквально, естественно и физически. Я отсчитываю только свои духовные годы, понимаете? Я родился свыше примерно 24 года назад, и это вечно. И это один большой благословенный день рождения, и он никогда не окончится. Это точно. Теперь я хочу, чтобы сестра Герти, чтобы она, перед тем, как мы вынесем малышей для посвящения младенцев. Так вот, часто в Библии мы обнаруживаем единственное известное мне место в Писании, где обряд с младенцами. Так вот, многие окропляют их, вы понимаете, и называют это крещением и так далее. И это нормально. Но я всегда просто стараюсь, хотел бы держаться именно того, как говорит об этом Библия, вы понимаете. А в Библии маленьких детей никогда не крестили и их не окропляли. Их просто приводили к нашему Господу, и Он брал их к себе на руки и благословлял их, и сказал: «Не препятствуйте маленьким детям приходить ко мне, и не запрещайте им, ибо таковых есть Царство Небесное». И необычно то, что вот я как раз открыл Библию именно там, где это находится. Марка 10. Вот оно прямо передо мною. И таким образом, Господь приносили маленьких детей, к Нему приносили маленьких детей, и Он просто благословлял их и сказал: «Не препятствуйте малышам приходить ко Мне, и не запрещайте им, ибо таковых есть Царство». Так вот, мы знаем, что наш Господь ушел во славу, и Его Дух вернулся назад в Церковь, чтобы нести дальше послание, пока Он не вернется опять. Мы ожидаем это. И каким образом мы делаем это здесь? Просто выносим малышей, и мы приглашаем старейшин церкви, и я беру малышей и посвящаю их Господу. Я считаю, это такое приятное небольшое служение, увидеть этих крохотных малышей, потому что это не важно, насколько мы молодые, насколько мы старые, один из тех малышей просто занял место в нашем сердце. Не правда ли? Так вот, когда мы приходим к Богу, это именно то, какие мы в Божьем сердце. Мы никогда не покинем ту стадию. Мы всегда маленькие дети. Когда Аврааму было 99, для Бога он все равно был маленьким ребенком. Бог сказал ему, «Я грудь, от которой ты питаешься, Авраам, понимаешь? Просто прильни ко мне и питайся, и все будет в порядке». И он превратил Авраама обратно в молодого мужчину, просто через то, что держался за его слово. И, кажется, мы пели одну короткую песню: «Приведи и несите сюда своих малышей, те, кто хочет посвятить их». Я попрошу старейшин, чтобы они тоже вышли. Хорошо?
«Приведи их скорее ко Христу, веди, приведи, приведи их с полей греха к Иисусу».
О, как я люблю видеть этих малышей! Теперь, как тебя звать? Как ее звать? Маленькая Шарон Луиза Ридл. И я уверен, мы все любим брата и сестру Ридл. Мы знаем здесь брата Ридла. Он держит здесь в городе сапожную мастерскую, и у них здесь красивейший ребенок, маленькая Шарон Луиза. Шарон Луиза Ридл. Сколько ей, брат и сестра Ридл? 4 месяца. О, это маленький кумир для сердца, не правда ли? И вот Господь дал вам эту милую малышку, и вы сейчас посвящаете ее Ему, передавая ее в Его руки, чтобы Бог, который дал, вы возвращаете Ему, отдаете Ему ее, чтобы Он мог благословить ее детскую жизнь и сделал ее жизнью в служении. И сделал ее, молю, чтобы Бог сделал из нее ребенка, который благословит ваше сердце, когда вы состаритесь, и если Иисус замедлит, и чтобы стала великой труженицей для Бога, и вы будете гордиться этой маленькой девочкой. Пусть Бог сейчас дарует это, когда мы берем ее, чтобы благословить ее. Хочу, чтобы все дамы, и, конечно, мужчины тоже, посмотрели на этого чудесного ребеночка. Он милый. маленькая Шарон, давайте сейчас склоним свои головы. Наш благословенный Небесный Отец, в драгоценном Слове мы читаем, что к Тебе приводили маленьких детей, чтобы Ты мог возложить на них свои руки и благословить их. И сейчас эта пара сегодня утром, этот святой брак, ты дал этого милого ребенка под их попечение, маленькую Шарон Ридл. И мы молим, дорогой Небесный Отец, чтобы ты благословил этого ребенка, так как они пришли в это утро дать посвящение, принести ребенка обратно к тому, кто дал его. И я прошу Тебя, Боже, благословить их жизнь, и пусть этот ребеночек живет, растет и имеет идеальное здоровье и станет Твоим слугой. И пусть она станет женщиной по сердцу Бога и сердцу родителей, даруй это, Господь. И сейчас, как Твой старейшина, мы поднимаем ребенка к Тебе, поскольку они вложили его в мои руки, и я поднимаю его к Тебе. Во имя Христа пусть Ты благословишь этого ребенка, и пусть она живет и растет, и станет сильной и здоровой и слугой Бога. Мы просим об этом, когда представляем ее Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог да благословит тебя, дорогая. Ты чрезвычайно милый ребенок. Пусть Бог благословит вас обоих, и пусть у вас будет много радости в воспитании этой девочки. В радости великой соберем снопы, соберем снопы, соберем снопы. В радости великой соберем снопы, соберем снопы, соберем снопы. В радости великой соберем снопы. Не будет ли тогда прекрасно? Давайте сейчас, всего на минутку, склоним головы для молитвы. О Боже, кто сформировал небеса и землю, просто позволил своему дыханию выйти через свое слово, и все встало на свое должное место. Земля, луна, звезды — все подвесили на место в точном соответствии с тем, как Бог выразил в своем слове. И, о Боже, сегодня мы просим, чтобы Ты дунул на свое слово, когда мы стараемся донести его людям. Пусть оно встанет на свою позицию в это утро, свое место, и укоренится, и обоснуется в каждом сердце, чтобы каждый присутствующий здесь человек мог получить Твои благословения. Помоги тем, Господь, кто сбился с пути, хромым и увечным в своем духе, и они не знают Тебя как любящего Спасителя, как мы имеем привилегию знать. И мы молим, чтобы Ты сегодня благословил их обильно, и пусть они, когда выйдут из этого здания, будут счастливыми и радующимися из-за новообретенного Христа, с которым они познакомились на протяжении этого собрания. Если здесь есть некоторые, кого сносят к заботам этого мира, о Боже, верни их! И больные, и нуждающиеся, Отец, мы молим за них, чтобы Ты сегодня исцелил здесь каждого больного. Ободри тех, кто изнемог, и благослови тех, кто верно держится. Даруй это, Господь. Пусть Твой Дух прибудет на всех. Благослови Слово, когда оно выходит, говорящего, который будет говорить его, и слушающего, который будет слушать его. И во всем вместе прославься через это собрание в это утро, ибо мы просим этого во имя Христа. Аминь. Так вот, я не совсем отдохнул после долгих собраний, которые продолжаются уже около 4 месяцев, и эти последние собрания на 5 недель были очень изматывающими. потому что у нас состоялись замечательные собрания по всей стране теперь. От Нью-Йорка до Сан-Франциско, по всей стране, зигзагами туда и сюда, когда мы ездили. И Господь спас много сотен человек. За одно только прошлое воскресенье, неделю назад, наш благословенный Небесный Отец, я видел от тысячи до полутора тысяч грешников, покаявшихся за один раз у алтаря в Окленде, Калифорния, на большой арене. Она была просто забита до отказа, и нам пришлось сесть в середине зала, в середине, вместо сторон арены. И Господь просто благословил. И мы там пережили сильное землетрясение, как вы слышали, и это было первое, в которое попала моя жена. Ее после этого немного трясло. Оно было очень сильным. Когда здание тряслось и носилось пыль, бутылки по... Мы стояли в аптеке, покупали почтовые открытки для отправки домой, и тряслись бутылки, и дымоход свалился, и большие здания раскачивались, разверзались дороги, и часть этого провалилась под землю, и это просто должно напомнить нам о том, что на стене рукописания будут землетрясения по разным местам. За один тот день, тот один город поразили 8 землетрясений, и затем в тот вечер, около 10 часов, мы только что приехали, или в 10:30, и отправились спать, и лампа, стоявшая в середине комнаты, чуть было не перевернулась от еще одного сильного, мощного землетрясения. Просто должно показать, что в 8 тысячах миль от нас одна только пылающая красная лава. И как раз в то время и слышал, что наши заокеанские агрессоры говорили, что они запретили людям ездить в Скандинавию и прочее, что они уничтожат их ядерным оружием. И мы задаемся вопросами, что произошло бы, если бы они начали сбрасывать те бомбы и взрывами сравнивать те места с землей, тогда как это было бы именно то, что, по словам Бога, будет. Уже не вода, но на этот раз огонь. Итак, это приносит радость сердцу ожидающего, который ожидает Господнего прихода и благословенного часа, когда эти ветхие мерзкие тела изменятся и станут подобными Его собственному славному телу. И мы увидим Его. Не будет больше борьбы, больше не будет скорбей, больше не будет старости, больше не будет бесконечных дней, больше не будет голода, больше не будет забот, больше не будет болезни, больше не будет смерти. О, мы просто не можем постичь. Говорю тебе, друг, это нелегко, потому что мы, люди, и смерть — это то, с чем всем нам неприятно сталкиваться. Но это благословенное облегчение. Это благословенно знать, что однажды Он придет, и все это изменится. Теперь запомните и возьмите свой, особенно своих друзей-грешников, теперь, чтобы пришли на собрание эту приближающуюся евангелизацию. Теперь, просто в виде небольшой речи. Мое горло, как я сказал, еще не до конца прочистилось, и я по-прежнему немного уставший, но на этой неделе я отдыхал, не подходил даже к телефону и прочее, чтобы у меня получилось несколько дней отдыха. И затем, на этой грядущей неделе, я хочу немного отдохнуть, если смогу, и затем буду готовиться к небольшой евангелизации. Затем я еду в Канаду, и из Канады обратно в Индианаполис, и из Индианаполиса затем в Чикаго, а из Чикаго — это международный съезд христиан-бизнесменов. И они записали меня. Теперь молитесь за меня, и особенно во время этой евангелизации, чтобы Бог направлял меня. Полный всемирный тур должен начаться в июне, и вернемся в ноябре, или, вернее, в июле. И это для поездки в Европу, Азию, по всем островам и морям, и вернемся на западное побережье. Выедем на восток и объедем всю землю, вернемся на западное побережье. Такое время нужды. И теперь нечто будто бы немного сдерживает меня. Я не знаю, это что-то на пути или что, не знаю. Но вы молитесь за меня, и Бог непременно устроит это правильным образом. Теперь, У меня есть два места в Писании, которые я выбрал для прочтения в это утро. Из-за этого, что люди приходят, за них должны будут молиться. Это просто недолгое время для молитвы за больных и нуждающихся. И мне просто хотелось бы немного учить по слову. Затем, может быть, если будет угодно Господу, сегодня вечером, может быть, не только учить, а и немного проповедовать из слова. Хочу сейчас зачитать из двух мест, и это там, в Ветхом Завете оба. Одно в Числах, 13 глава и 30 стих, а другое в Иисуса Навина, 1 глава и 9 стих. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ей, потому что мы можем одолеть ее». И затем там в Иисуса Навина, 9 стих 1 главы. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». И пусть Господь прибавит своих благословений к своему слову. Я просто люблю слово. И если бы я сказал в качестве темы, в это утро я хочу взять, чтобы найти здесь контекст, тему под названием «Бог держит свое слово». Так вот, это мы могли бы задержаться на этом на много недель, провести годичную евангелизацию, и все равно это было бы в конце таким же свежим, как и в начале, та тема «Бог держит свое слово». Есть одно, чего Бог не может. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Есть одно, чего Бог не может сделать. Это потерпеть неудачу. Он может все, кроме неудачи, но Он не может потерпеть неудачу. Поэтому, если наше пресвятое доверие зиждется в это утро на том прекрасном, который может совершить любое дело, которое делается кроме неудачи, тем больше доверия должно быть у нас в Его вечное Слово. Мое сердце пришло в возбуждение в прошлом году, после того, как я смотрел по странам и видел все то, что накапливается, какое оно, и возникновение мелких измов. Это хорошо приводит мне на память то, что было написано там, на том краеугольном камне, в то утро, когда мы посвящали или заложили краеугольный камень, когда Господь разбудил меня, не знал, что такое видение в те дни. Я смотрю на дымоход на крыше дома, на расстоянии 5 футов или дальше от того места, где я сидел, когда пришло видение, 23 года назад, в 1933 году, было примерно 24 года назад, полагаю, я смотрю сейчас на дымоход. Это было задолго до моей женитьбы. Я был холостым и дома. Мы как раз строили эту церковь, и мы закладывали в то утро краеугольный камень, когда Господь дал мне видение. Я проснулся и выглянул в окно, и дело было в июне, и жимолость или бутоны распускались. И казалось, я вышел на прогулку или что-то такое, и я увидел Господа Иисуса и увидел свою скинию, и Он провозгласил мне, что не это моя скиния, и поставил меня под небо. Многие из вас знают это видение, потому что его записали и опубликовали, и, кажется, 4-й или 5-й тираж, почти 100 000 книг были выпущены на 17 разных языках. И просто следите, как это исполнилось, слово в слово. Просто ни единой ошибки. Как мы собрались в небольшую прекрасную группу людей, и как Господь благословил нас, и затем от места к месту, но в конце концов на евангельское поприще, и сейчас по всему миру, как это пошло. И как наступило время, когда у них будут происходить эти события, как этот мир будет избирать учителей, ублажающих слух, и истина будет отвергнута, и обратятся к басне. И затем, как он сказал, проповедуй слово, стой на слове, И если что я старался делать, так это стоять на Божьем вечном Слове. Мы живем в завершающие часы отрезка времени этого мира. Я не понимаю, как кто-то может смотреть, просто заглянуть в газеты или включить радио и не покаяться. Я не могу этого понять. Как мы находимся просто в преддверии чего-то великого, что вот-вот произойдет. Это видно даже по природе. Земля становится нервной. Она извергает свои вулканические вещества, и у нее нервная прострация. Большие землетрясения встряхивают и раскалывают дороги, и пугающие явления летающих тарелок, и ракеты, которые они могут метнуть над землей, и разрушат, и уничтожат страну за 5 минут. Мы в конце времени. Нечто происходит, этого никак не остановить, нет такого способа. Есть только один путь выбраться из этого, и это вверх. Не получится никак спрятаться. Убежища нет, только одно. Как пели раньше девушки, когда я был просто мальчишкой-проповедником. Они пели «Здесь, внизу на земле, убежища нет». «К камням я пошел, чтобы скрыться, но камни возопили, здесь, внизу на земле, убежища нет». Но убежище существует, имя Господа крепкая башня, убежит в нее праведник и безопасен. Как мы рады тому, что имеем это убежище в конце времени. И когда мы смотрим и видим движение этих великих знамений, и эта приближающаяся евангелизация, если Богу будет угодно, я хочу пройти до самого бытия и коснуться тех великих поразительных моментов, что мы в конце, мы прибыли. Я верю, что это нынешнее поколение, которое прямо сейчас на земле, увидит приход Господа Иисуса. Мне 48. Я могу не увидеть этого, не знаю. Он может наступить завтра, но я верю, что здесь есть некоторые, кто увидит приход праведного, завершение времени. И я верю, что практически все мы, особенно которые сегодня утром в этой церкви, не умрут от старости, пока мы увидим, как произойдет одно из ужаснейших событий, которые происходили с людьми, что произойдет прямо здесь, в этой стране. Это истина. Брат, мы вышли за пределы милости, что не осталось ничего, кроме суда. Но праведным не придется переносить наказание вместе с неправедным. Бог придет, и Иисус искупит свою церковь, и мы уйдем ввысь для встречи с Ним. И она окажется далеко за пределами бомб или каких-либо бед. И мы будем под защитой в то время. Поэтому, дети, скорее возвращайтесь к своему Богу. Не путайтесь с этим миром ради чего-либо. Держитесь вне этого современного мира. Держитесь вне этих современных богословий. Просто взирайте на Божьего Агнца, читайте свою Библию и молитесь постоянно. Не изнемогайте, будьте радостными, счастливыми, ибо приближается искупление Церкви, когда мы увидим того, кто умер за нас. Наш текст – это обстановка, которая немного совпадает с сегодняшней эпохой. Для начала, первое место Писания я считал в числах. В нем говорилось о людях, вызванных из большого могучего народа, находившегося поблизости и получившего свой приговор. Хочу, чтобы вы поняли, что грех не избежит наказания, несмотря ни на что. Будь это в стране, или церкви, или доме, или отдельном человеке, с грехом необходимо разобраться на основе правосудия. Никак иначе. Его нельзя искупить, говоря, «Я поступал неправильно, а теперь буду делать добро». Это ничего не даст. Вы не сможете совершить примирение сами, потому что примирение уже совершено. Это признание вами своей неправоты, а затем прийти и исправить. Поэтому с грехом необходимо разобраться, и Бог всегда разбирается с грехом посредством суда. Вот почему наш Господь умер той смертью, которой Он умер на Голгофе, потому что грех был настолько ужасным делом, что осуждение за грех возложили на Него, чтобы те, которые желают, могли стать свободными через веру в Него и принятие Его в качестве своего барьера от греха. Не то, насколько хорошими мы можем стать, но насколько мы верим и принимаем Его. И когда мы принимаем Его, Он входит в наше сердце, и вот где благая часть. Это основано не на том, что мы могли бы совершить, а на том, что Он совершил, и что Он совершил ради нас. Вот где Он изъязвлен был за наши грехи и мучим за наши беззакония, и наказание нашего мира было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Так вот, эти люди провели в Египте примерно 400 лет. И мы все знакомы с великим уходом детей Израиля, и как Бог предал их там под власть египтян, и они плохо обращались с ними, потому что Божье Слово сказало, что они так поступят. Так вот, Бог пообещал Аврааму 400 лет, которые его народ будет жить в чужой стране, и когда время обетования приблизилось, у Бога все было готово к встрече. О, мне просто это нравится, когда я размышляю об этом. Именно в решающий момент. Он не опоздает ни на минуту. Он всегда совершенно вовремя. Если бы только мы могли стать такими. О, мы стараемся подтолкнуть. Мы пытаемся это сделать в наше время. Но мы не сможем этого. Бог делает это в свое время. Мы не сможем никак изменить это. Вчера стояли на заднем дворе у моей сестры, которая живет рядом с нами, сестра Вуд. Мы обратили внимание на небольшой кокон, образовавшийся на дереве, и ветер трепал его туда-сюда. Она рассказывала это, что в потоках в пустыне, кажется, она читала статью о коконе. Это маленький червяк, который проникает туда внутрь и формирует вокруг себя небольшую оболочку, чтобы уберечься при холодах. Но когда наступает время, этот человек, который имел дело с тем малышом, они увидели небольшой кокон, который двигался и болтался, и им стало так жаль того малыша, что они подумали, что просто обрежут кончик этого и выпустят букашку наружу. Потому что когда он выбирается оттуда, у него должны быть крылья. Он попал внутрь в виде букашки или небольшого червячка, он выползает наружу с крыльями, как бы в более славном состоянии. И когда он копошился, и тянулся, и тужился, и бился, и кусал, и пытался выбраться из кокона, им стало жаль его. Поэтому они подумали, что просто сократят ему путь, поэтому они взяли ножницы и обрезали кончик. И когда они обрезали кончик, букашка выползла. Но она была не в должном состоянии, потому что у нее в теле не было сил. У нее не было... Она не могла задействовать свои крылья. И я считаю, вот каким образом мы пытались копировать, говоря «подойди к алтарю» и говорим «это, то или другое», и стараемся привести людей обратно к Богу или в церковь, или прийти ко Христу. Пусть они просто выстрадают путь наружу, вот и все. Просто пробейте путь из этого, вот и все. Если вы пытаетесь сократить им путь, они не смогут устоять. Мне просто нравится наблюдать за их борьбой и трудом над этим, пока Бог не даст им настоящее рождение естественным образом. Просто даст им настоящее рождение. Просто люди говорят, ну, милый, думаю, ты молился достаточно. Просто оставайтесь там, пока не станете готовыми ко взлету. это единственное. У Бога есть способ исполнить это.
Ох, ну, если ты хочешь стать хорошим, просто иди примкни к церкви. В ту же церковь ходила мама.
Это может быть очень хорошо.
Но вы понимаете, для того, чтобы произвести жизнь, требуется смерть.
И мы должны умирать до тех пор, пока затем мы станем настолько мертвыми, что сможет войти новая жизнь. Тогда наши крылья будут ценными, и наше переживание, которое мы имеем, станет ценным для других и для нас. Израиль был не готов, но Бог был готов. И у него родился младенец по имени Моисей, и он был на месте 40 лет для вывода детей, но Израиль был не готов. И по той причине, что они были не готовы, тогда им пришлось тяжело трудиться еще 20 лет, или это было еще 40 лет. Еще 40 лет им пришлось тяжело трудиться там, в Египте, тогда как они смогли бы выйти за 40 лет до того, если бы только они были готовы. Бог был готов, потому что время обетования приблизилось. Бог отправил на землю ангела, чтобы подготовить народ, исполнить свое слово, потому что Бог всегда держит свое слово. Он сказал Моисею: «Я увидел страдания моего народа, и я услышал их стенания и их вопли из-за надсмотрщиков, и я вспомнил свое слово, свое обетование». Прошло 400 лет, но Бог по-прежнему помнил свое слово. Прошло почти 2000 лет, но Бог по-прежнему помнит свое слово. «Приду опять и приму вас к себе, чтобы где я, там были также и вы, и я верю, что время обетования приближается». Обратите внимание. Когда он говорил и готовился, и прошло 400 лет, и Бог явился вовремя в соответствии со своим словом, затем мы видим, что спустя еще 40 лет, и я мог бы здесь остановиться, чтобы просто сказать эти слова, можете сейчас сослаться на меня, потому что я знаю, что это будет на ленте, там, сзади. Я верю, что мы... Приход Господа Иисуса уже давно должен был состояться. Я верю, что это должно было состояться уже давно, но все из-за церкви, не готовой ко встрече с Ним. Теперь, если вы заметите, он сказал, как было в дни Ноя, до потопа, как это будет. Бог не желал, чтобы кто-то погиб, но чтобы все могли прийти к покаянию. Значит, он долготерпел. Стадия потопа давно должна была наступить. Там, в Египте, это давно должно было наступить. Вам это понятно? Теперь, при истреблении потопом давно должно было наступить. Истребление судом и выход из Египта должен был давно наступить. 40 лет лишнего времени. Но Бог принял решение. Бог принял решение, что Его Слово не вернется к Нему. Он собирался сдержать свое слово. Он должен сдержать свое слово. Он обязан это сделать, чтобы быть Богом. Если он должен внести изменения во все, и он совершит это по благодати, по этой причине я говорю, если церковь не подготовит себя, подготовиться — это ваша обязанность. Невеста приготовила себя. Одежды оплачены, они готовы, но вы должны быть готовы к тому, чтобы носить те одежды. Церковь приготовила себя. Теперь, братья, послушайте. Если церковь не приготовится, Бог силен воздвигнуть детей Аврааму из этих камней.
Если эти люди святости не исправятся и не вернутся к оружию, не вернутся к Евангелию, Бог воздвигнет из... Он может привести католиков, пресвитериан или кого он пожелает. Он это сделает. Несколько недель назад в Лайме, Огайо, многие, некоторые из вас сидят сейчас здесь, которые присутствовали среди пресвитериан, баптистов и методистов, они кинулись к алтарю. Они принимали и отзывались на Евангелие гораздо лучше. Гораздо лучше, чем люди святости часто. Мы просто усвоили своим разумом, что мы призваны Его святым именем, и вот так пускаем все на самотек. Это значит больше, чем назваться Его именем. Это значит жить для того, кто умер ради вас. Это жизнь, посвященная Богу жизнь. О, как мы нуждаемся в том, чтобы вернуться к Библии! Здесь, несколько вечеров назад, я говорил к лютеранам, где там, на собрании. Так вот, они только что сказали, дайте нам еще 5 подобных колледжей, тех лютеран, чтобы 71 из них получили Духа Святого в тот день в колледже, когда я был там. Сказал, дайте нам еще 5 подобных школ, и Господь задержится на 10 лет, у нас вся лютеранская церковь станет исполнена Духом Святым. О, вот это да! Конечно же, Бог силен из этих камней. У Него будет церковь без пятна и без порока, и без недостатков. Его благодать вседостаточна, и Он может совершить безмерно, преизобильно. Как я сказал здесь недавно, у лютеран был факел для этого мира. Что же произошло? Если вы были светом для мира, вы, лютеране, однажды при первой реформации, что же произошло с вашим светом? Что он погас? В этом причина, почему он погас, потому что вы оставили Божье Слово. Вы верили, что праведный будет жив верой. Это совершенная истина, но есть больше этого. Праведный будет жив верой. Затем появились методисты. Они, вы, методисты, вы подняли факел освящения, и вы держали факел для большого пробуждения. Это все истинное. Но что же произошло? Что произошло с методистской церковью? Потому что вы допустили, чтобы свет угас. Вот что произошло. И вы проповедовали освящение, второе несомненное действие благодати, являющееся несомненной истиной по Библии, но вы просто оставили при этом все как есть. А затем появились пятидесятники с восстановлением даров. И вы говорили на языках, и затем вы создали из этого учение. И что тогда произошло? Ваш свет погас. В чем же дело? Потому что вы... не прибыли со Словом. Мы раскрываем Божье Слово, и мы должны раскрывать по мере развертывания Божьего Слова. Наука развивается по мере хода времени. И если естественный мир, этот человек является таким же человеком, каким он был 2000 лет назад, когда Бог создал его. У него такой же интеллект, у него такой же разум, это совершенно такой же человек, с теми же 5 чувствами, с какими он был 1000 лет назад. Но посмотрите, какого прогресса он достиг за последние 50 лет. Посмотрите, что совершил этот падший сын Бога. Он изобрел автомобили, и радио, и электрическое освещение, и атомные бомбы, и реактивные самолеты. Посмотрите, насколько быстро. В науке страницы пролистываются быстро. Но мы пытаемся держаться за какое-то старое церковное вероучение и стоять там, когда Бог хочет, чтобы мы раскрывали Слово. Мы живем в последний день. Мы живем в такое время, когда великой, прекрасной церкви Бога стоило бы встать на свои ноги, сиять, подобно лилии долины. Но мы опять какие-то, ну, я принадлежу к пресвитерианам, методистам, пятидесятникам, я это или то. О, какой позор! Мы должны раскрывать, Божий Дух изливаться, не просто один слабый фонтан, не одно маленькое крещение, но крещение за крещением. Не откровение «праведный будет жив верой» или освящение, или дары Духа, но откровение за откровением, сила за силой, слава за славой.
Ну, нам следовало бы продвинуться далеко по дороге, быть готовыми к переселению, а мы топчемся внизу в старье и говорим: ну и что? Нас постоянно сносит назад. Давайте двигаться вперед!
Те евреи сказали: так вот, здесь нас кормят очень неплохо, хотя мы тяжело трудимся, и сейчас у нас есть все то, что мы имеем. У нас есть котлы с чесноком и прочее, так что давайте будем довольствоваться.
Но у Моисея было откровение. Он побывал в присутствии Бога, у него было кое-что еще. Он направился туда и показал им, что тот самый Бог, существовавший за много лет до того, был тем же самым Богом, и Он совершил перед ними знамения и чудеса, чтобы доказать, что Он тот же самый Бог.
О, да будет благословенно Его имя! Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Сменяются отрезки времени, сменяется время, меняются люди, но Бог остается. Он должен быть таким же постоянно. Его Слово — это вечная истина. Он не может уклониться от Него ни вправо, ни влево. Он должен остаться таким же. Затем мы обнаруживаем, что произошло. Вот приходит Моисей со знамениями. «Я побывал в присутствии Бога, я видел Бога, и Бог совершил великие дела. Он совершил деяние божественного исцеления. Он совершил другое деяние, как чудо, и Он показал им, что Ему явился тот самый небесный Бог. После сотни лет отсутствия сверхъестественного Он показал, что Бог все так же живой». И Бог послал его и сказал: «Иди, скажи им, что тебя отправил сущий, не был или буду сущий». Настоящее время он не был. Как люди могут претендовать на Бога и говорить: дни чудес в прошлом, и божественное исцеление, и все благословения ушли, и при этом говорить: он живой Бог и сущий? Если он сущий, он настолько же реален, как и в пылающем кусте. То великое имя, под которым он там явился, никто из ученых не сумел еще истолковать это ЕВХУ. Ни один это назвали Иегова, но это было не то. Никто не может истолковать это. Почему? Оно вечное. Аминь! Он обитает во свете, он обитает в вечности, он обитает в бессмертии, вечный сущий. Аллилуйя! Моя вера пребывала на той прочной скале. Ничто не сможет причинить вред, когда вы закрепились за то место. Ураганы могут сотрясать и бить это, но мой якорь держится за завесой. Когда мужчина или женщина закрепились и приняли это, ничто не сможет оторвать вас от этого. Точно как наступила пора их избавления, и они не увидели этого, так наступила пора для избавления, приказы выдвигаться в путь для церкви. Это близко. Послушай, мой друг, что у них было? Во-первых, слово. Во-вторых, пророк. В-третьих, ангел, чтобы направлять их, чтобы вести их. Каждое было согласовано с другим, все три. Слово было в согласии с пророком, и пророк был в согласии со словом, ангел был в согласии со всеми ими тремя. Всеми. Слово, пророк, ангел. Они были готовы к выдвижению в путь.
О, да будет благословенно имя Господа Бога! Мы в конце времени, Слово, Пророк и Ангел, все три вместе, одно великое свидетельство. Бог всегда говорил: да утвердится всякое слово устами двух или трех свидетелей. И истинный пророк всегда будет согласен со словом, и любой ангел засвидетельствует об истине. Аминь. Мы готовы к приказам на выдвижение в путь. Конечно. И он вывел народ. В пути они начали бунтовать против пророка, и против ангела, и против Бога, и против слова, и они попали в беду. В Библии сказано, с ними двинулась разнородная толпа. Вышло разнородное множество. Что это было? Было совершено сверхъестественное. Были чудеса и дивные дела. Любой человек, человеческое существо, жаждет заглянуть за завесу, из-за которой он пришел и куда однажды уйдет. Он жаждет заглянуть за завесу. Но много раз, когда совершаются сверхъестественные дела, тогда выходит разнородная толпа. Вот что произошло в дни Лютера, когда разнородная с того дня Бог пытался вывести их. И в дни Лютера праведный будет жив верою. Они испытали это и испробовали это и убедились в истинности этого. Выдвинулась разнородная толпа. И как только Лютер ушел, что произошло? Они организовали церковь и создали огромную церковническую систему. И когда они создали, церковь отправилась обратно на полку. Появился Джон Уэсли, один из великих могучих воинов средней эпохи, и он вышел и бросил вызов англиканской церкви, и бросил вызов католической церкви, и бросил вызов этому миру, что святой Бог сказал, люди должны жить свято. И он стоял на его обетовании, Божьем обетовании, и он принес чудо. Что же произошло? С ним отправилась разнородная толпа. И когда Уэсли ушел, тогда пришла разнородная толпа, и что они сделали? Растлили церковь, что у многих даже нет в их сборниках песен о крови, безусловно. Ну и вот, после этого появились пятидесятники. И пятидесятники начали находить дары, как только они достигли даров, первым делом наименьший дар во всей группе — это говорение на языках. Это последний и самый незначительный. Бог выдвинул их через нечто начальное, а они не смогли удержать даже это. Смотрите-ка, первый дар по линии даров — это мудрость, второй — это знание. И если у вас нет мудрости, то как вы узнаете, что нужно делать со знанием? Ищите прежде лучшее, мудрость. И если у вас нет мудрости, то что вы сможете сделать со знанием или говорением на языках или прочими этими вещами? Для этого требуется мудрость, для этого требуется Божья мудрость. Соломон сказал, назови ее своей матерью. Верно. Но что же они сделали? Пятидесятники получили говорение на языках, и они создали из этого деноминацию, и они отправились, сказали, вот оно, конечно, сказали, и с ними отправилась разнородная толпа. И сегодня, что произошло с пятидесятниками? Их две части. Одна из них да нельзя холодной, формальной, и застывшей, и чопорной, а другая пустилась в погоню за большим скоплением избов, вытекающий из их рук елей и кровь и все прочее по всей стране. И называют это доказательствами Духа Святого, и лягушки, и ящерицы, и прочие, выскакивающие из людей, а затем опускают это в спирт и так далее. Всем известно, что у беса нет физического тела, и если бы на человека стекала кровь Иисуса Христа, это было бы физическое тело, в котором Христос уже пришел, и, следовательно, это неверно. В Библии сказано, когда Иисус придет, что каждое колено склонится, и каждый язык исповедует. Он был бы, его приход будет подобен свету, который распространяется с востока даже до запада. Таким будет приход Сына Человеческого. Каждое колено преклонится, и каждый язык признает. Мы знаем, что это правда. Следовательно, когда мы видим все это происходящим, когда видим исполнение всех этих событий, тогда мы понимаем, что есть разнородная толпа, которая отправилась вместе с людьми. Спустя некоторое время одну часть унесет далеко на одну сторону, другую унесет далеко на другую сторону. И это ваша разнородная толпа, это опять ваши действия, это ваше появление. И когда они поступили подобным образом, они подошли к месту Кадес-Варни, и когда они пришли в Кадес-Варни, это был престол суда, где должно было завершиться расследование. О, если бы ты только могла понять это, маленькая церковь. Теперь, вот где мы хотим на минутку придавить. Послушайте сейчас внимательно. Кадес-Варни было временем испытания. И каждый ребенок, который приходит к Богу, должен быть испытан. Никаких исключений нет. Бог испытывает и проверяет каждого ребенка, который приходит к Нему. Верно? В Библии сказано, что их испытывают. И поскольку мы сейчас замечаем, когда приходят те проверки и испытания, наступают времена испытания для стран. Теперь я говорю это, я не политик. Бог управляет своей собственной страной. Он не управляет этими странами. Ими заведует дьявол. Каждая из них, в Библии сказано, что ими заведует дьявол, управляет каждой страной. Обратите внимание. Когда для стран наступает пора испытания, когда для Израиля наступила пора испытания, он провалил его. И когда он провалил, Бог передал его Вавилон. Как страна, он провалил испытание. И когда для Рима наступила пора испытания, он провалил его. Когда для Греции наступила пора испытания, она провалила его. Когда для Франции наступила пора испытания, она провалила его. Когда для России наступила пора испытания, она провалила его. Послушайте, я говорю это с почтительным к Богу сердцем. Пора испытания наступила для Америки, и она провалила его. Евангелие проповедовалось от востока до запада, от севера до юга. Они прочесали каждое небольшое место, ищели уголок. Прошли большие евангелизации Билли Грейма и Джека Шулера и Орала Робертса, и они, их просто сотни, прочесали каждую щель и уголок. Дьявол закинул туда телевидение, и тогда Бог обошел это, чтобы забросить людей на телевидение, и каждый пьяница в баре или где бы он ни был окажется без отговорки. Так точно, наступила пора испытания. Что я говорил вам с этой кафедры? В прошлом году Америка совершила свою роковую ошибку. Я сказал роковую ошибку. Несомненно, она совершила. А посмотрите, что она делает сейчас. Вы видите это в правительственных делах. Они пытаются развернуться в другом направлении и завязать отношения с арабами. Вы разве не знаете, в Божьем слове сказано, проклинающий Израиля будет проклят? Безусловно, я стою вместе с Израилем. Занять нашу землю, они займут ее. Безусловно. Они делают неправильное дело. Конечно, делают. Брат, посмотри на каждую страну, которая поворачивалась против евреев. Они тонули. Посмотрите на Германию, когда она повернулась против иудеев. И они сжигали тела в кремационных печах. И посмотрите, что у них сегодня. Посмотрите на Италию, повернувшуюся против евреев, когда Муссолини изгнал их из Италии. Посмотрите на нее сегодня. Если бы мы не подкармливали их, они умерли бы от голода. И вот Евангелие пришло и подает призыв о милости по всем странам на протяжении многих лет. А мы отвергли. И сейчас действует. Дьявол занимает свое место. Настраивает сердца этих мужей-политиков против Израиля, и они завязывают отношения там с арабами. Брат, мы по сути пропали. Верно. Мы затонем. Совершенно точно. Я люблю свою страну. Я люблю ее, то, что она отстаивает, но, брат, превыше всего я люблю своего Господа, и мне нравится видеть мою страну на коленях, но, боюсь, мы этого никогда не сделаем. Мы в конце времени. Что же произошло? Внутрь проникла разнородная толпа. Посмотрите на наши церкви. Несколько лет назад, когда у них были старомодные церкви святости, когда они стояли за Бога и за праведных, когда женщины одевались и вели себя как дамы, когда мужчины одевались и вели себя как мужчины, когда люди в воскресенье утром шли в церковь, когда у них были молитвенные собрания на всю ночь, когда у них было по-старомодному, у них было настоящее пробуждение. Бог благословлял. Он уничтожал каждого врага перед ними. Они двигались дальше.
Но когда внутрь стана попал Аханов слиток, не оставались ни с чем, только с истреблением. Вы на своем слове, Бог на своем пути, Бог держит свое слово. Наступила пора испытания. Пора испытания наступила для лютеранской церкви. Пора испытания наступила для методистской церкви. Пора испытания наступила для пятидесятнической церкви. Она наступает для каждой церкви. Она наступает для каждого человека. Пора испытания. И есть лишь один способ, как вы сможете узнать, что вы правы. Держитесь Божьего вечного чертежа. Держитесь слова, то, что Бог сказал. Говорите «это правильно». Не принимайте ничего меньшего или большего. Почему мы должны иметь заменители этого, того и другого, когда Божье Слово полно обетований? Так точно. Нам не нужно принимать никаких замен. Вот это истина. Бог держит свое слово. Неважно, насколько бессмысленным это может казаться, Бог держит свое слово. Все равно, несомненно, Он сдержал. Что сказал бы ваш дедушка, если бы ваш прадед сказал ему, что наступит время, когда экипажи будут ездить по улицам без лошадей? Он, может, посмеялся бы над ним. Но вот они здесь. Верно? Как быть с этими другими вещами, которые должны будут произойти, когда даны все эти великие пророчества? Но мы прибыли. И однажды придет Иисус, то славное величие Божьего Сына. Он обещал, что Он придет. Он обещал, что Он будет судить грех. Брат, ты либо примешь Божью усмотренную жертву за грех, либо подвергнешься этому один на суде, страна, церковь или отдельный человек. Пора проверки. Посмотрите, они кое-кого отправили. 12 таких, чтобы узнать, что они скажут. 10 из них вернулись, сказали: «О, мы не сможем этого сделать, это невозможно, мы просто не сможем этого сделать». Но незаметные Халев с Иисусом Навином взобрались на пенек, они сказали: «Мы сможем это сделать, мы способны это сделать». Почему? Все зависит от того, на что вы смотрите. Если вы смотрите на внешнее, разве это выглядит так, разве это выглядит? Не смотрите на то, что говорят те люди или что говорят другие. Если это противоречит Божьему Слову, держитесь Слова. Бог пообещал им ту землю. Вот на что возлагали свои надежды Халев и прочие. Прочтите книгу Второзакония, посмотрите, как Моисей исправлял их. Сказал: «Я делал это, и я делал то, и Бог совершил это, и сказал это, но вы не захотели». Бог держится своего обетования. О, иногда это кажется нелегким. Теперь я хочу, чтобы вы послушали это. Это нелегко. Это сражение. Далеко в Египте Бог сказал: «Я дал вам эту землю и все, что в ней». Так вот, Он не просто сказал: «Я подниму вас, перенесу вас туда и усажу вас». Им пришлось отвоевывать каждый дюйм земли, которую они имели. Бог, когда Он повелел там Иисусу Навину, Он сказал: «Будь мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо Господь, Бог твой, с тобою везде, куда ни пойдешь». Господь, Бог твой, с тобою везде, куда ни пойдешь. Неважно, что это, насколько это трудно, насколько велико препятствие, это не имеет значения. Будь это в долине тени смертной, Господь, Бог твой, с тобою везде, куда ни пойдешь. О, как Иисус Навин мог созвать Израиль, сказал: «Стойте здесь и наблюдайте славу Божию». Бог пребывает со своим словом. Бог дал обетование. Бог сказал Иисусу Навину: «Каждое место, на которое ступят стопы ваших ног, ваше. Я дам это вам. Аминь». Если это для спасения, если это для божественного исцеления, если это для большего благословения, будет это что угодно, обещанное Богом, оставьте следы. Аминь. Каждое место, куда ступят стопы ваших ног, это «Я дал вам во владение». Бог пообещал это. Бог держит свое слово. Божье слово вовеки истинное. Я верю ему. Вы верите.
Нам пора оставить следы, братья. Мы не можем оставаться прямо здесь, в этом же лагере. Огонь движется дальше. Давайте двигаться дальше. От славы к славе. От библейского переживания к библейскому переживанию. Давайте распахнем и откроем свои сердца. Поднимем свои руки к Богу. Храните здравость. Оставайтесь в Библии. Не выходите за пределы этого. Оставайтесь прямо там. Следуйте. У нас есть Божий пророк, у нас есть Божье слово и у нас есть Божий ангел. Он ведет эту церковь точно так же, как он вел в те дни. Это совершенно верно. Перед нами Слово Божье, Божий Пророк — это Святой Дух, Церковь ведет Ангел Божий. Мы двигаемся в столпе огня, во славе Божьей, восседая вместе в небесных местах во Христе Иисусе. Ныне мы сыновья и дочери Бога. И великое откровение Слова, Святой Дух, погружает его в сердца и произвращает деревья спасения, праведной жизни, любви, радости, покоя, долготерпения, доброты, благости, терпеливости. Конечно, произвращает. Это будет происходить не только со скинией Бранхам или другой скинией, это происходит с отдельными людьми. Если вся скиния Бранхама соберется в том единодушии, все это будет двигаться единой большой группой для Бога. Но если только один в той скинии Бранхама движется подобным образом, Бог будет двигаться с тем одним. И единственный способ совершить это прийти в соответствии этому, двигаться дальше. Да будет благословенно имя Господа. Бог держит свое слово. Ну, те люди сказали, мы не сможем этого совершить. У нас там не может быть пробуждения. Все против нас. Ону-ину, там Амарею, и Хитею, и все. Они все ограждены стенами, и мы похожи на кузнечиков. Но незаметный Иисус Навин, возрастом около 40 лет, бил себя в грудь, а Халев говорил, Халев стоял там, говорил, Халев сказал, знаете что? Мы более чем способны совершить это. О, брат, невысокий крошечный еврей с крючковатым носом стоял там, носился туда-сюда, говорил, мы более чем способны. Мы не только способны, но мы более чем способны. Почему? Так сказал Бог, это все устраивает. Брат, у нас может быть исцеление, у нас могут быть чудеса, у нас может быть пробуждение, у нас может быть благословение. Почему? Так сказал Бог. У нас может быть подлинная Пятидесятница. У нас может быть настоящее пробуждение. Так сказал Бог. Бог держит свое обещание. Точно так же, как Бог держит свое обещание в отношении своих благословений, Бог держит свое обещание в отношении своего суда. Мы должны принять суд или благословение. Мы должны идти вперед или идти назад. Мы должны идти с ним или идти в одиночестве. Никто не сможет отправиться туда с этим. Оставайтесь на его слове. Могу вспомнить одного очень хорошего своего товарища, который отошел во славу. О, благословенный пожилой брат, освященный человек, исполненный Духа Святого, по имени Поль Рейдер. Однажды, там, далеко, на западном побережье, непосредственно перед его смертью, вам известно его свидетельство. Его песня, которую он написал «Верь, только верь», которая вызывала меня к кафедре. Мне интересно, слышит ли Поль во славе, как эту старинную песню поют тысячи и тысячи и на разных языках. Откуда ему было знать, что тот бедный мальчишка, что сидел там перед ним в потрепанных туфлях и даже без галстука, нуждавшийся в стрижке, что Бог позволит мне понести эту песню по всему миру. Бог держит свое слово. Я, Господь, насадил его, я буду поливать его день и ночь, сказал он, чтобы кто не выхватил его из моей руки. Может создаться такое впечатление, будто бы это тонет, но это никогда не утонет. О, этот небольшой старый кораблик той ночью, когда не осталось никаких надежд, и его носило, казалось, будто наступил последний час, но внезапно кто-то подошел, идя по воде, очень тих. Он всегда рядом. Он никогда не опаздывает. Еще один удар, и корабль ушел бы под воду, но он всегда рядом. Безусловно. В тот день там, в Вавилоне, когда еврейских юношей отвели в ту раскаленную печь, казалось, будто бы наступил конец. Но когда они зашли, был некто подобный Сыну Бога, вставший рядом с ними. Он всегда рядом. Он никогда не опаздывает. Он держит свое слово. Я буду с вами. Да, если я пойду долиной тени смертной, не убоюсь зла, сказал Давид. Он всегда рядом. Он держит свое обещание. Он вечный, верный. Он не может не оправдать ожиданий. Его слово не может не сбыться. Пройдут небеса и земля, но мои слова не могут пройти никогда. Поль сказал, однажды у него была борьба. Он был на островах, и у него был жар. Он находился практически за 100 миль от врача, там, на болотах. И болото. Он заболел черной лихорадкой. И это внезапная смерть. И стемнело, и он сказал своей скромной верной жене. Сказал, становись возле меня, дорогая, и молись. В комнате становится очень темно, но, сказал, я верю Богу. И мне не важно, что произойдет, я верю Богу, и я буду держаться этого. Сказал, оставайся здесь и молись, дорогая. И она молилась, и стало еще темнее. Сказал, дорогая, в комнате стало еще темнее, но, ой, я чувствую покой. И через какое-то время стало очень темно. Он потерял сознание. Он погрузился в сон. Он думал, что ему снится сон. Он был обратно в Орегоне, откуда он был родом, рубил какой-то лес. И начальник сказал, «Поль, поднимись туда на вершину горы и сруби мне дерево толщиной в столько-то дюймов, длиной в столько-то футов и принеси его мне сюда». Сказал, «Хорошо, начальник, я сделаю это». Поднялся туда вверх и свалил свое небольшое дерево и вонзил в него топор, опустил руки вниз, чтобы взяться за него, и он просто не мог его поднять. Он сказал, «Я лишился сил, я просто не могу двигаться дальше, я лишился сил». «Ну, — сказал он, — вот я, крупный мужчина, мой вес больше 200 фунтов, у меня крепкие мускулы, спина, ну, — сказал он, — раньше я просто сдвигал свои колени, брался за бревно практически любого размера и мог поднять его, чтобы под него поддели цепь». Он сказал, «И вот, когда я... Небольшая ветка не крупнее вот этого, а я не могу ее поднять». Сказал, «Я тужился и старался, пока все мои силы не иссякли». «О, — сказал он, — затем я подумал, — что мне делать?» Сказал, «Я присел и прислонился к дереву». Он сказал, «О, мне так печально. Моему начальнику нужно там внизу это небольшое дерево, а мне даже не хватает сил спустить его вниз». О, что нужно нашему начальнику? Ему нужна церковь без пятна, без порока. Ему нужна группа людей, омытых кровью. Ему нужны люди с верой, которые встанут на его слово и скажут, «Это Божья вечная истина, это предназначается для меня, и я верю этому». И сказал, когда он сидел там, он прислонился к дереву, и он плакал, и сказал, что он услышал речь своего начальника, и сказал, «Поль?» И он сказал, «Да, начальник, вот я, но я лишился всех своих сил, я просто не могу дальше двигаться, и я старался исполнить, я старался повиноваться вам и исполнить то, что вы сказали, но я просто не могу оторвать эту штуку от земли». Он сказал, «Я бился, я старался, я сделал все, и мне просто интересно, не таково ли сегодня отношение многих хороших проповедников с искренним сердцем, которые жаждали увидеть, как построится церковь без пятна или порока, увидеть проявление Божьих обетований. Мы боролись и старались, и кричали, и плакали, и проповедовали до хрипоты, и утыкались в подушку, и рыдали. О Боже, почему так? Именно когда мы исправляемся, что приходит дьявол и разбивает, и рушит, просто разрушает все, что мы получили. Что нам делать, когда мы видим своих милых людей, как они рассеяны и вот так скитаются? Затем сказал, когда он услышал его голос, своего начальника, он подумал,
Это звучит необычно. Я никогда не слышал, чтобы мой голос говорил, чтобы тот начальник говорил со мной так мягко. И сказал, когда я повернулся, это оказался мой настоящий начальник. Это был мой Господь, мой Спаситель. Он сказал, Пол, ты просто загоняешь себя до смерти. Это не принесет тебе никакой пользы. Сказал Пол, видишь там тот небольшой поток с водой, протекающий там? Он сказал, да. Он сказал, просто столкни его туда, сядь на него и плыви на нем до лагеря. Он течет в лагерь. Он сказал, я вскочил и скатил бревно, и запрыгнул на бревно, плыл по бурунам, просто крича, что было сил. Кричал, я еду на нем, я еду на нем, я еду на нем. И когда он очнулся, он был прямо в центре комнаты, а его жена кричала не своим голосом, он находился в центре комнаты, говорил, «Я еду на нем, я еду на нем, я еду на нем!» И брат, сестра, я знаю, что испытание нелегкое, и я старею, и я проповедовал, я делал все, как знал. Я подошел к такому моменту, когда вижу, что дальше ничего не могу сделать. Я просто положил все это на колени Господу Иисусу, и я еду на этом. Я еду на Божьем обетовании, я, Господь, насадил его, я поливаю его день и ночь, чтобы кто не выхватил его из моей руки. Божья Церковь пребудет вовек. Божье Слово будет стоять, совершенно верно, вовек. И независимо от того, возникнут ли царства, или будут падать атомные бомбы, или Америка отступит, что бы ни произошло, это есть Его Слово, Он держит его, и я плыву на нем. Я верю Ему всем своим сердцем. Давайте будем молиться. Благословенный Иисус, о, вот эта поездка, по волнам радости, дальше по потоку Аллилуйя, о, просто плывем на этом. Ты пообещал, Твои обещания все истины, и мы знаем, что каждая из них свидетельствует о Своей истинности. И на протяжении веков мы видели, как нам раскрывается благословенная старая Библия, и ныне приближается великий час, полночь. Господь, великие святые служители Евангелия объездили всю страну, проповедовали, кричали, пили воду из ручья, их преследовали, гнали с места на место, изгоняли из городов, сажали, насмехались, издевались, смеялись, морили голодом. Но церковь неуклонно продвигалась вперед, потому что в Твоем Слове сказано, «На этой скале я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее вовек». И сегодня мы едем на этом. Скала, вечная Божья открытая истина о Господе Иисусе Христе. Церковь сегодня стоит на этой твердой скале. Поднялись атеисты, коммунисты, стихии этой земли, и они колотят, и они бушуют, но она зиждется на той нерушимой скале. Дьявол прислал выискивающих недочеты, над этим насмехаются, это преследуют, это обзывают по-всякому в этом мире, и нас пинали, и испытывали, и проверяли, и о, все что угодно! Но, о Боже, как древний Халев и Иисус Навин, мы по-прежнему говорим, что мы стоим вечно на Слове Божьем. Он держит свое обещание. Он сказал, что Он сдержит его, и мы верим этому. И пусть каждый человек здесь в это утро увидит это вблизи. То, что это значит, что сейчас мы плывем на этом. Однажды мы попадем в лагерь, когда святые соберутся станом во всю широту земли. Бог и его дети будут радоваться вечно. Даруй это, Господь. И пока мы склонили свои головы, закрыли свои глаза сегодня утром в этой скинии, мне хотелось бы знать во имя Христа, найдется ли у кого-нибудь смелость сказать, «Брат Бранхам, В этот день, прямо сейчас, в этой церкви, я сейчас поднимаю свои руки ко Христу и говорю, начиная с этого дня, я буду плыть на Твоем Слове, Господь. Я встану туда, приму Христа своим Спасителем. Никогда больше не стану пытаться что-то делать для того, чтобы заслужить себе спасение. Я буду просто верить в Господа Иисуса и приму Его. И пусть Он вложит в мое сердце ту глубокую божественную любовь и мир, превосходящий всякое разумение. Я буду ожидать, когда Дух Святой даст мне. Однажды я поднялся и думал, что сумею это сделать, но обнаружил, что не могу. Естественно, вы не сможете. Но если вы просто задержитесь там достаточно долго, пока Он совершит это, тогда это останется там. Тогда оно закрепится. Но если вы только пытаетесь это сделать, вы потерпите поражение, и вы должны потерпеть. В этом причина того, почему у вас взлеты и падения, и метание туда-сюда, и все то, что вы делаете, это потому, что вы пытаетесь это сделать. Вы говорите, «О, я верю, что у меня теперь полный порядок». Это не так. Это не так. Это не так. Нет. Это Святой Дух, который приходит. Он занимает это место. Он выкорчевывает застарелые корни горечи, застарелого гнева и вспыльчивости, и зависти, и любви к этому миру и прочего, удалит все это из вас, и тогда вы новое творение. Вы поднимете свою руку, скажете, «Христос, сделай меня в это утро таким вот христианином». Благословит вас Бог, благословит вас Бог, благословит вас Бог, дама, и вас благословит Бог, благословит вас Бог, брат, благословит вас Бог, сестра. Сделай меня в это утро таким вот христианином. Я хочу быть подобным Иисусу, я хочу удалить из своего сердца все корни горечи. Так вот, некоторое количество из вас подняли свою руку. Теперь, прямо там, где вы находитесь, пожалуйста, всем своим сердцем сейчас не просто воображаемое, но поверьте, что Иисус Христос, Сын Бога, стоит рядом с вами и удалит из вас ту застарелую обиду, что сделает вас теми, кем вы жаждете быть. Он совершит это прямо там, где вы. Он проведет операцию в вашей больнице, если вы только позволите это Ему. Ибо Богу возможно все, верь только верь, верь только верь, верь только верь. Богу возможно все, верь только верь, верь только верь. Просто продолжайте молиться. Господь, запомни, дитя, это вопрос твоей души. Вы можете вообще не попасть на следующее служение. Это может оказаться последним. Пусть Бог совершит это прямо сейчас. Скажите, брат Бранхам, должен ли я подойти к алтарю? Если хотите подойти, конечно. Если не хотите, оставайтесь прямо там, где находитесь. Вы просто верьте этому. Слушающий мои слова, верующий в пославшего меня, имеет вечную жизнь и на суд не придет, но перешел от смерти в жизнь. Вот как? Если вы хотели бы подойти к алтарю и помолиться, он открыт. Хотите оставаться там, где вы находитесь и молиться? Это ваша душа, это именно вы. Время близко, брат. Церковь уже почти собрана. Старый ручей грязный. Мы опускали неводы, ловили рыбу и опускали туда эти свинцовые грузила, пока все не стало грязным. В луже слишком много свиней. Она стала грязной. Потому что я, как служитель, я просто ощущаю следующее, что если Бог совершит это, для этого потребуется Бог. Я не смогу. Поэтому решение за вами. Вот слово, вот истина. Вы видите, как это раскрывается прямо здесь перед вами. Конец близок. Иисус может прийти в любой момент. Может быть так, что никаких Соединенных Штатов не будет к тому времени, когда солнце зайдет сегодня вечером. Они могут отправить 5000 атомных бомб за один раз. В следующий час на Земле не осталось бы даже ни одного живого творения. Если вы хотите,
решение сейчас за вами. Задумайтесь сейчас над этим, пока мы молимся. Благословенный Небесный Отец, в завершении этого слова, когда я листаю назад страницы, послание сейчас запечатывается, приближается приход Господа. Несколько в здании сегодня утром подняли свои руки и сказали посредством этого: «Я хочу стать христианином, я хочу быть настоящим, по-настоящему рожденным свыше слугой Бога». Господь, может быть, Ты много лет воздействовал на их сердца, Ты сказал им это. Твоя благодать по-прежнему обращена к ним, они еще не совсем пропащие. Некоторые достигли такого состояния, у них уже нет желания. Год назад они поднимали свои руки, говорили: «Ну, мне хотелось бы стать христианином». Сейчас это зашло слишком далеко, сейчас они уже не чувствуют этого. Почти все закончилось. И, похоже, это общая тенденция страны, слушавшей великих евангелистов, когда они ездили по странам. Они посылали прощупывающих почву, они делали все. Они организовывали группы, они посещали дома для тех, кто поднимал свои руки и пытался. Где начали тысячи и тысячи, продержались только двое или трое. Ну что ж, это завершается, Господь. Это завершается, Боже. Нам конец. О, Отец, я знаю, что Ты сказал, что Ты убережешь всех, кто пришел ко Христу. И я верю этому всем своим сердцем. И я верю, Господь, что Ты убережешь тех, чьи сердца и ум сосредоточены на Тебе. И я благодарю Тебя, Господь, за церковь и за святых живого Бога, находящихся в той церкви, этом большом духовном теле. Но, о Боже, как мое сердце трепещет за тех, кто вне этого, осознавая, что они видят рукописание на стене, видящих, что происходят великие события, указательные знаки, а Америка по-прежнему наводнена старыми грязными шутками и нецензурируемыми программами по телевидению, радио и любовными рассказами, и зубоскалы, и насмешники, и весельчаки, и голливудский евангелизм. И, о Боже, поистине часы бьют полночь, она готова к уходу. И что мне делать, Господь? Я беспокоился, я плакал, я умолял, я... Теперь все зависит от Тебя, Господь. Это все, на что я способен. Я проповедовал это, я буду просто стоять на слове, Господь. Я стараюсь въехать сейчас в лагерь. Время будет недолгим. Теперь, Боже, ради тех, у кого сегодня искреннее сердце, Боже, сделай что-нибудь для них сейчас. Позволь им стать Твоими детьми с этого дня. Исцели больных среди нас, Господь. Сделай их здоровыми. Верни тех холодных отступников, Господь. Сделай так, чтобы они поняли, что они играют на такой опасной территории. Скоро их не станет. Тогда уже будет поздно. Даруй сейчас, чтобы Твой Дух действовал на нас могущественным образом. Во имя Христа. Аминь. Для молодежи я скажу следующее. Если бы я мог сегодня утром, после вчерашнего дня рождения, 48 лет в этой жизни, 20 с лишним лет из этого, примерно 24 года, я потратил для Господа Иисуса. Будучи юношей примерно 20 лет, я начал проповедовать Евангелие. Если у меня есть какие-то сожаления, если бы сегодня утром я мог нажать на кнопку и вернуться в тот потрясающий возраст, около 16 или 17, я хотел бы потратить ее на одно – это служить Христу. Вот что это значит. Служить единственно Христу. Бог, который знает мое сердце, знает, что это правда. Служите единственно Христу. Я никогда ничего не видел и ничего не воображал, что сравнилось бы с этим благословенным якорем Христа в моем сердце. Я ничего не знаю. Я плавал по морям, я летал по воздуху, я видел все достопримечательности, которые есть у этого мира. Я видел 7 чудес света, вернее, я видел 7 выдающихся зрелищ этого мира. Я видел склоны всех гор этого мира практически. Я охотник, я охотился во всевозможных странах. Я делал все, что угодно, рыбачил, я ездил на лошадях, я трудился на ранчо, я занимался всем, чем умел. И я скажу следующее, что все это вместе взятое не стоит и крупицы любви Господа Иисуса Христа. Что я мог бы сделать? Что можно было бы? О да, вот эти маленькие дети здесь. У меня были мои подружки. И причесывал себе волосы. И устанавливал обратно на свою машину лобовое стекло. И ехал со своей подружкой. Я думал, но это просто не удовлетворяло. Есть нечто такое, чего тебе постоянно не хватает. Я видел девушку с красивыми карими глазами, и это вам понятно, как молодежи, каким образом вы себя чувствуете. Мне думалось, что это именно то. Если бы я только мог добиться свидания с этой юной леди, это было бы просто, это просто удалило бы все мои тревоги, это просто уладило бы это. Я назначаю ей свидание и иду с ней гулять 15 минут и ищу кого-то другого. Это просто не удовлетворяет, о, ничего нет. Но тот благословенный час, да будет благословенно его имя, там в небольшом сарае для угля, в конце строения, склонившись на старом мешке с травой в переулке, где я преклонил там колени на влажной земле и сказал: «Господи Иисус, ты можешь что-нибудь сделать для меня?» Вот когда в этом моем сердце здесь 24 года назад поселился покой, превосходящий всякое разумение, и это стоит всего, что есть во всем мире. Я не видел ничего, что сравнилось бы с этим. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но ты всегда была со мной. Ведешь меня домой. Я уповал на Него в часы болезни и несчастных случаев. Я уповал на Него, когда самолеты крутило среди урагана, и ты не знал, что. Я говорил: «Господи Иисус, Ты закончил со мной? Если нет, выровняй этот самолет». И вижу, как он плавно возвращается в свое должное положение. Я стоял в клинике, где самые лучшие в стране врачи, и они смотрели на меня и говорили: «Осталось жить еще только несколько минут, он умирает». И когда самые лучшие врачи, каких можно было найти для меня, и я сказал: «Господи Иисус, Ты завершил со мною», и внезапно я почувствовал себя здоровым. Конечно. О, благодать, спасен Тобой! Как я желал бы владеть языками, чтобы объяснить, что это такое. Для человеческого разума это слишком велико. Поверьте мне на слово, не принимай заменитель, друг. Не принимай заменитель, не просто ходи и говори: «Ну вот я делаю это. Я вот что тебе скажу, я очень неплохой человек». Не нужно полагаться на это, не делайте это. Просто оставайтесь там до тех пор, пока нечто просто дотянется, удалит всякий грех и вложит туда поцелуй, который просто будет пылать. И когда придут испытания, вам не нужно будет задаваться вопросами: «Буду ли я это делать?» Нечто просто держит там. И как мужчине среднего возраста, мне необходимо прийти и задуматься вот о чем, что в один из этих дней мне придется уйти. Если Иисус задержится, мне придется уйти. Я не знаю, как будет, когда я подойду к концу пути. Я не знаю. Я полагаюсь не на свою проповедь. Нет, господа, нет. Я полагаюсь не на совершенные мною дела. О, Боже, нет. О, пусть это будет далеко от меня. Я делал дела с тех пор, как стал проповедником. Пренебрегал и делал это и то. Я не хочу ни на что уповать это. Нет, господа.
Я не хочу говорить: «Господь, я приобрел для тебя свыше миллиона душ». Это не имеет к тому никакого отношения.
Никакого. Единственное, на что я уповаю, Его благодать, Его обетование, Его слово. Господь, Ты сказал: «Если я пойду долиной тени смертной, не убоюсь зла». Ты сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Когда я уткнусь в ту подушку, и по моей брови будет течь холодный пот смерти, Он будет там. Так же точно, как я стою здесь, Он будет там. Когда я скажу свою последнюю проповедь, закрою Библию и уйду в последний раз, труд завершится, Он будет там. Так точно. И так же точно, как я верю, что Он грядет, когда Он придет опять, я буду там тоже. Так точно. Не потому, что я заслуживаю, а потому, что Он заслужил для меня, и я принимаю это на основании Его вечного слова. И я знаю, через это нечто произошло. Нечто произошло. Не то, сколько шума я могу произвести, насколько хорошо сумею сказать, если бы я был величайшим проповедником в мире, если бы воскрешал умерших, что угодно. Это не имеет к тому никакого отношения. Это потому, что нечто произошло. Вот здесь внутри нечто произошло. Это удалило из моего сердца всю застарелую зависть и горечь, и нечестие, и все. И сейчас я просто люблю Его днем и ночью. Нечто произошло. Однажды я хочу увидеть Его. Хочу также и вас. Маленькая церковь, боритесь сейчас за Царство Божие. Ни в коем случае не споткнитесь в этот день. Если споткнетесь, скорее раскайтесь, вскочите обратно, понимаете? Если ударитесь пальцем ноги, не падайте. Если упали, поднимитесь. Поднимитесь. О, поднимитесь, конечно. Если вы совершили ошибку, теперь, если это приближающаяся евангелизация, вы просто отошли назад и стали холодными, равнодушными, проснитесь, обратитесь к вашей Библии, уйдите куда-нибудь в яблоневый сад, останьтесь наедине с собой и скажите: «Боже, вот я сожалею об этом». Вы будете наказаны за это, просто помните об этом. Да, именно, вы пожнете то, что вы сеете, так точно. Но что бы вы ни делали, примите свое наказание здесь. Поднимитесь и исправьтесь, и скажите: «Отец, вот я, накажи меня, как сам считаешь нужным, Господь». Вот, это верно. Затем выйдите с «Аллилуйя» в своем сердце. Бог допускает наказанию прийти на вас. Просто скажите: «Да, Господь, я заслуживаю все из этого». Просто двигайтесь дальше. Бог проведет вас безопасно. В один из дней этому наступит конец. Мне вспоминается та хорошая старинная песня, которую раньше пели брат Невилл и остальные. «Скоро наступит конец моим бедам и испытаниям». Да, это верно. Кто из вас любит Его? Можно увидеть ваши руки? Хорошо. Подыграйте нам, о благодать. Все побудьте минутку в тишине. Теперь медленно. О благодать, спасен тобой, я из пучины бед был мертв, но чудом стал живой. Был слеп, но вижу свет. Сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой.
Теперь все вместе.
Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерти тень, а Богу так же будем петь, как самый первый день.
Я раньше слушал пожилого доктора Дэвиса, многих из них, и я слышал многих пожилых святых, когда они сходили, после их ухода и служение достигало зрелости, я слышал, как они говорили о своих ощущениях. Просто начинаю сейчас осознавать это. Аминь. Сейчас только начинаю осознавать это. О, как это замечательно. За что я держался бы сегодня? Куда я пошел бы? Куда идете вы? Аминь. Что я делал бы? Где? Что произошло бы сегодня со мной, если бы не Христос? На чем держались бы мои надежды? Я был бы сумасшедшим, когда я вижу то, что вот-вот произойдет, и понимаю, что это конец этого навеки. О, ну и ну! Что я делал бы? Но, о, я очень рад, я очень рад. Это только рассвет дня, мы просто видим сон, мы вот-вот проснемся. О, в ночных кошмарах как бы перейти из этого в весну. Вечная молодость, вечное здоровье, вечная радость, вечный покой. Разве это не чудесно? Он настолько реальный. Мне хотелось бы знать, сколько сейчас здесь больных и хотят, чтобы за них помолились. Давайте увидим ваши руки. Хорошо? Хочу рассказать вам, что произошло на этой прошлой неделе. Конечно же, у нас на сцене произошли некоторые самые чудные события, и я вступаю во что-то такое, что это просто кажется более великим, чем то, что было. Я вышел на сцену, и Бог дал мне дар пророческого дара, который, может, это не подлежит сомнениям. Я могу доказать это вам прямо здесь, понимаете? Это не подлежит сомнениям. Но я вижу, что это просто не достигает выполнения работы так, как должно, потому что это просто дар. Еще один момент. Причина в человеке, понимаете? Это имеет отношение к человеку через дар. Но недавно я совершил нечто такое. Старался подвести людей в Окленде просто к тому, где там, на большой арене, я сказал просто его присутствие и просто четко держался того слова. И брал людей при помощи, знаете что? Было больше исцеления, чем, думаю, я видел когда-либо на каком-либо произошедшем собрании, не считая крупных собраний, типа как в Африке и вокруг подобным образом, но из-за его размера. Люди просто распознают присутствие Бога на собрании, просто сидят там и попадают в присутствие Бога, и люди поднимались исцеленные, косоглазие исправлялось. И, о, это, я верю, что это подходит к такому моменту, когда Павел сказал, пророчества прекратятся, языки умолкнут. Я верю, это подходит к моменту, когда святые вот так соберутся, и дух любви просто охватит собравшихся, и просто каждый человек там, все порочное будет удалено. Это будет такое присутствие Духа Святого. Я верю, поскольку мы должны возложить на них руки и помолиться сейчас за них. Это контакт, может быть, помазанного служителя и возложение рук, так же, как благословение для Бога. Но я верю, что наступает время, когда Божью Церковь так вызовут подобным образом, где святые будут сидеть вместе, и Святой Дух просто придет, просто увлечет точно как было в день Пятидесятницы, понимаете? И будет просто исцелять людей, и воскрешать людей, и великие дела. Я начинаю видеть, как это происходит, потому что я расскажу вам почему. Мужи вышли с дарами, это правда. У меня нет сомнений, когда говорю, я никого не критикую, во что они верят, это их дело, понимаете? Но я видел мужей с одарованными служениями, но они вышли и более или менее создали, что я скажу, теперь с почтением и с любовью, и Бог знает, что это из моего сердца, понимаете? Что они сделали из этого скорее сбор денег, вы понимаете, просто собирают людей вместе и хотят вложить во что-то огромное, и, может быть, они тратят деньги и... Ну, это может быть нормально, но мне кажется, они говорят, ну, близится конец, зачем, людям нужны их деньги, ну, а вам самим, они для чего нужны, понимаете? Поэтому дело здесь вот в чем, просто донести Евангелие людям, понимаете, проповедовать. Я верю, если бы мы просто... И дары, вы понимаете, знамения. И теперь сюда мог бы прийти человек в это утро и встать здесь за эту кафедру и совершить великие чудеса и знамения. Это не означало бы даже того, что этот человек спасен. Бесы совершают знамения и чудеса. Конечно, совершают. Конечно, совершают. И в Библии сказано, что они совершат еще больше в последний день. Ну, Иисус сказал, многие придут ко мне и скажут, «Господь, разве я не изгонял бесов в Твое имя? И разве я не делал вот это? И разве я не делал то и все эти дела?» Он сказал, «Я не знал этого. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Понимаете? Я верю, что близится время... Проявление даров дается каждому для пользы, это правда. Я верю, что дары — это замечательно, и мы нуждаемся в них и чтим их. Но я верю, что близится время, когда это будет основываться на более высоких стандартах, чем эти. Ну, после того, как все это прекратится, то, которая любовь, прибудет вовек. Понимаете? Это любовь Божья. Мы будем просто стоять, проповедовать подобным образом или говорить, и только любовь будет наполнять все здание. Вот это да! Вы понимаете, это день проповеди. Это день, когда мы должны приходить и находить грешников, и вытаскивать их. Понимаете, что я имею в виду? Вот для чего проповедь слова. Грешникам и чтобы вывести их. Так вот, нам нужно следить там, и мы знамения и чудеса совершаются через возложение рук и так далее, потому что это проповедь. Но я верю, что уже близится время, когда она вот-вот, церковь вот-вот уйдет. Понимаете? У Бога не будет тела со странностями, у Него не будет шести пальцев на одной руке, на одной руке будет только пять пальцев. В теле Христа не будет странностей. И когда в тело Христа войдет последний человек, тогда все завершится. Все завершится. Я не знаю, который. Этот может оказаться последним в это утро. Вы можете оказаться последним. Может быть, там в Африке сегодня придет последний. Но когда этот последний войдет, я имею в виду, вы можете дальше продолжать проповедовать Евангелие, но отклика не будет. Понимаете? Нет отклика. Говорил с Билли Грэймом и остальными, когда они ездили туда, где обратились 30 тысяч или 20 или 30 тысяч через год. Они не смогли найти 20 или 30 человек. Задумайтесь об этом. Только задумайтесь об этом. Понимаете? Так вот, от этого я становлюсь кальвинистом. Именно, понимаете? То, что Бог сотворил, Бог сотворил. Так вот, Иисус пришел на землю не для того, чтобы просто сказать, «Я отправлю туда проповедников и что-нибудь проповедовать, расскажут им о том, что я совершил, и, может быть, кому-то станет жаль меня и получит спасение». Бог ведет свое служение не так. Вот, Бог вначале знал точно, кто спасется. Иисус пришел для спасения тех, о ком Бог знал, что они спасутся. Он не желал, чтобы они погибли, но, будучи Богом, Он знал, кто погибнет и кто спасется. Поэтому Он мог предопределить. Не предопределить, через предведение Он мог упорядочить, чтобы все содействовало Его славе, потому что это дьявол не вездесущий и не всемогущий, и он не знает конец от начала. Это знает только Бог.
Это одно. Бог просто находится здесь, Он знает. Дьявол не знает, что произойдет. Он не знает, что произойдет. Единственное, что он знает, он просто дьявол, и он просто делает то, что получится. И везде, куда он сможет проникнуть, он это делает. Но Бог знает конец. Аминь. Поэтому Бог, зная конец, Он может устроить так, чтобы все содействовало точно Его славе. Аминь. О, я люблю Его. Вот это да, понимаете? Он Бог. Поэтому запомните, когда последний человек, у которого... Когда ваше имя занесли в книгу жизни Агнца? Вчера? В прошлом году? В позапрошлом году? Нет, господа. Когда был создан этот мир, ваши имена были записаны в книгу жизни Агнца. То, что сказано в Библии. В Библии сказано в Откровении, и Антихрист обманул всех живущих на земле, чьи имена не были записаны в книгу жизни Агнца от основания мира. Ваше имя записали в то время. Так вот, единственное, вы говорите, что же тогда такое проповедь Евангелия? Ну что ж, в Библии это четко разъясняется. Понимаете, он сказал, «Царство небесное подобно человеку, взявшему невод и отправившемуся на море или озеро». И он закидывает невод в море, и он вытаскивает. Это проповедь Евангелия. Понимаете, есть целое море, Соединенные Штаты — это озеро, и служители... Теперь, я иду сюда, становлюсь в Джефферсонвилле на этом углу озера. Говорю, брат Невилл, ты ловишь неводом? Да. Есть польза? Не слишком большая. Ладно, давай, я немного половлю вместе с тобой. И я заброшу свою сеть, и он забросит свою, и вот мы тянем, проповедуем, тянем. Подойдет группа людей и скажут, да, я хочу принять Господа Иисуса. Хорошо. Осматриваемся. Который же из них рыба? Который? Я не знаю. Понимаете? Ну и теперь, что ты будешь делать сейчас? Ну, я еду в Калифорнию. Господь отправил меня в Калифорнию. Половлю там немного неводом. Я поеду туда и заброшу свой невод. Вот так и вытащу. За один раз придет 1500. Они все получили спасение? Я не знаю. Вот они, пожалуйста. Я достаю невод. Это невод Евангелия. Некоторые из них, сказано в Библии, со всевозможными существами, которые были в воде. Все они дышали в одной воде, жили в одной воде. Верно? Понимаете, там были морские черепахи, иловые черепахи, змеи, лягушки, ящерицы, мусорщики и настоящая рыба. Так вот, те, которые были рыбой, когда их накрыл невод Евангелия, были рыбой, когда они оказались на берегу. Те, которые были черепахами в неводе Евангелия, были черепахами на берегу. Пройдет немного времени, и они поползут обратно в ил, как свинья к своей луже и пес к своей блевотине. Они уходят. Понимаете? Но вначале это были черепахи. С самого начала. Это не мое дело. Говорить, что это черепахи, я не знаю. Я просто ловлю неводом, понимаете? Просто тащу невод. Но когда из воды достанут последнюю рыбину, брат, на этом все. О, придет сам Господь, и наш труд завершится, скоро переменимся мы. Верно, верно, да, господа? Он скажет, труд завершен, и этому пришел конец, все завершилось, когда выйдет последний. И там валяется стадо свиней и все такое. Бог вытаскивает оттуда ту рыбу так быстро, как он только может. Проповедники со всех сторон просто размахивают неводами со стороны в сторону. Мы даже цепляем неводы друг друга. Мы просто тащим изо всех сил, ловим неводами. Она уже почти готова. Он взорвет старое озеро в один из дней, и ему придет конец. Но рыба отправится в хорошую чистую воду. Там вдали, где у них будет вечная жизнь навеки. Аминь. О, когда придет тот последний. О, как, какая это привилегия, чтобы Бог сказал, ты хотел бы стать рыбой? Аминь. Ты хотел бы быть рыбой на моем столе? Ты хотел бы прийти и быть мясом на моем столе? О, вот это да. Конечно, конечно, Господь. Понимаете, но их натура — это рыба.
Понимаете? Когда вы христианин, ваша натура — это христианин. Вам не нужно говорить: «Так вот, тебе нельзя курить, тебе нельзя пить, тебе нельзя делать это». Вам не нужно этого говорить. Они просто не делают этого в любом случае. Понимаете? У них иная натура. В человеке Дух Христа, и Христос не делает этих вещей. Понимаете? Вы говорите: «Ты должен любить Господа, тебе следует ходить в церковь». Вам не придется рассказывать это людям. Они ходят в любом случае. Они пойдут в дождь, пойдут. Они пройдут через смерть, чтобы попасть в церковь. Конечно, они любят это. Им просто необходимо туда попасть. Вот и все. Это их жизнь. Если не пойдут, они будут так чувствовать себя, будто бы гибнут. Конечно. Да, господа. Вам просто необходимо туда попасть. И когда угодно нечто просто горит в вашем сердце, ходить туда не для споров. Теперь ходить туда не для ссор, но ходить туда для поклонения. О, и вы идете домой освежившимися. Разве это не замечательная жизнь? Кто из вас переживал это? Давайте увидим вашу руку. О, верно, Герти. Давайте споем это. Мир, мир.
Мир, мир, сладостный мир, исходящий с небес от Отца. Я молю, устремляйся над духом моим. Неизмерной любви без конца.
Хочу, чтобы вы сейчас кое-что сделали. Кто бы ни сидел рядом с вами, пожмите им руки. Скажите: «Благословить тебя Бог, брат, сестра. Хочу встретиться с тобой на небесах».
Мир, мир, сладостный мир, исходящий с небес от Отца. Я молю, устремляйся над духом моим.
О, вот это да! В неизмерной
любви без конца. Там, на кресте, где Христос страдал, где о прощении я умолял, там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! О, хвала Ему! О, хвала Ему! Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему!
Теперь, пока мы будем петь следующий куплет, хотелось бы знать, смогут ли больные построиться сейчас вот здесь для молитвы, прямо вот с этой стороны. И хочу, чтобы служители, чтобы они сейчас вышли вперед для помощи нам в молитве за больные. Выстраивайтесь в ряд. С правой стороны обходите вот здесь, правильно. С правой стороны те, за кого нужно будет помолиться.
Чудный источник, где грех прощен, радуюсь я что туда ведён. Там в чистоте сохраняет он. О, хвала ему! О, хвала ему! О, хвала ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему!
Сыграйте нам «Великий врач», пожалуйста, сестра Герти, если вам угодно. Хочу сейчас кое о чем вас спросить. Я возьму эти, так точно. Вы приходите с предвкушением, или, вернее, ожиданием, что вы в это утро исцелитесь. Это то, что у вас в сердце очень глубоко. Если вы приходите подобным образом, мой друг, я просто заверю вас, что ваше исцеление такое же несомненное, как и ваше спасение. Настолько же несомненно. Так вот, ваше исцеление не такое постоянное, как ваше спасение. Ваше исцеление оставит вас. Вы можете, если вы исцелены, вы заболеете опять. Сегодня вы можете исцелиться от воспаления легких, совершенно нормальный и здоровый. Врач объявит, что здоров, а на следующей неделе умрете от воспаления легких. Верно? Вы можете быть совершенно чистым от туберкулеза на этой неделе и умереть через 2 месяца от туберкулеза. Можно провести тест, в вашем теле не смогут найти ни одного микроба, и затем в следующие 2 недели умрете от туберкулеза. Верно, понимаете? И вам придется умереть в любом случае. Но благодеяние... Давид воскликнул: «Не забывай всех благодеяний Его, благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Благодеяние. Какое благодеяние в пути? Прощающего все мои беззакония. Беззаконие – это нечто такое, что вы идете и делаете это, и понимаете, что вам не следовало этого делать. Он прощает это. Вы просите Его, Он прощает вас. Прощающего все мои беззакония, исцеляющего все мои болезни. Я хочу сейчас, чтобы это было навеки для вас улажено. Потом кто-то говорит: «Брат Бранхам, ты веришь в божественное исцеление?» Позвольте мне сейчас сказать это осмысленно и здраво. Я хочу, чтобы какой-нибудь человек, какой-нибудь врач, какой-нибудь ученый где-нибудь, я приглашаю их на эту евангелизацию, чтобы подошли к этой кафедре и показали мне одно место, где кто-нибудь когда-нибудь исцелился вне божественного исцеления. Я хочу, чтобы вы пошли к своему врачу или кому вам угодно и показали мне одного человека, который исцелился вне божественного исцеления. Я хочу, чтобы вы принесли мне лекарства, которые исцеляют. Хочу, чтобы вы привели мне врача, который говорит, что он исцелитель. Он будет подручным, точно, пятка врача. Но Бог – это единственный, кто может исцелять, или исцелял, или будет исцелять. Если бы у нас было какое-то лекарство, которое исцеляет, мы могли бы построить человека прямо здесь, на этой сцене, посредством лекарств. Верно? Мы могли бы построить человека, создать его прямо здесь, на сцене. Только задумайтесь над этим. Все исцеление – это божественное исцеление. У Бога есть методы, как это делается. Теперь вы говорите: «Ну вот, брат Бранхам, я перенес операцию, опухоль или аппендицит. Если бы врач не вырезал это, я умер бы». Это может быть, наверное, это правда. Но знаете ли вы, что врач не исцелил вас? Врач устранил препятствие, он только вырезал аппендицит. Это то, что причиняло вам вред. Но он не исцелил это.
Вы сломали руку. Вы говорите, ну, я сломал. Я уверен, что если бы ты сломал себе руку, ты обратился бы к врачу. Конечно, я обратился бы. Но он не смог бы исцелить ее. Что если я приду и скажу, док, быстро исцелите мне руку. Сегодня после полудня мне нужно заняться своей машиной. Понимаете? Ну, он понял бы, что мне нужно исцеление ума. Он сказал бы, я могу зафиксировать вам руку. Но кто же исцеляет? Вы скажете, брат Бранхам, а что насчет пенициллина, когда его дают вам из-за болезни, бактерий в вашем теле, типа венерических, и что бы и ни было у вас, воспаление легких, пенициллин исцеляет вас? Никак нет. Пенициллин это антибиотик, и антибиотик это убийца. Антибиотик убивает, все прочие лекарства убивают. Лекарство не созидает, оно убивает. Лекарство – это убийца, а не целитель. Покажите мне лекарство, которое исцеляет. Покажите мне лекарство, не являющееся убийцей. И у вас будет не лекарство. Лекарство убивает, уничтожает микробов. Точно как если бы у вас в доме водились крысы, и вы раскладываете тот яд. И крысы прогрызают дырки в вашем доме. Ну и вот крысиный яд убивает крыс, но не латает дыры в вашем доме. Понимаете? Пенициллин убивает вирус, но Бог должен исцелить то место, где прогрыз вирус. Понятно, что я имею в виду? В любом случае, Божье Слово, мы углубимся в это, Божье Слово не может опровергать себя, оно полностью является истиной. Я просто хочу, чтобы человек подошел, ткнул своим пальцем в Слово в любое время на протяжении евангелизации, показал мне противоречие в Божьем Слове, где оно опровергает себя. Это нельзя исправить при помощи Слова Божьего, этого нет. Конечно, этого нет, в Слове нет противоречий вообще. Абсолютно. Возьмите тему. Я могу написать вам одно письмо и что-то рассказать вам. Напишу вам следующее письмо и следующее письмо. Первое, что вы увидите, в этих двух говорится о двух разных вещах. Понимаете? Безусловно. Но Бог – это единственный, кто когда-либо исцелял, кто когда-либо будет исцелять или когда-либо сможет исцелить. Вы сломаете себе руку, я сказал бы, ну, а у меня опухоль, как быть с этим? Хорошо. Так вот, если тот небольшой участок, где зацепилась та опухоль, если Бог через изгнание лукавого и жизнь выйдет из той опухоли, она умрет. Если врач вырежет это, тогда Бог должен будет исцелить тот участок, откуда врач вырезал это, если же нет, вы умрете от потери крови. Верно? Что если он извлечет из вас аппендицит, а Бог не исцелит вас? Как тогда быть с этим? Вы тут же умрете. Закупорьте здесь одну из основных вен на этой улице. Выйдите сюда и закупорьте одну из основных вен и увидите здесь, на этой улице, эту сточную трубу. И смотрите, что произойдет. Выйдите сюда и закупорьте главный, перекройте здесь главный водопроводный вентиль, один из водопроводных вентилей, и посмотрите, что будет. Это взорвется здесь, в насосной системе. Нет такого места, ничего, системы в этом мире подобной человеческому телу. Но вы можете разрезать артерию надвое и пережать ее здесь, и Бог проложит путь в обход для той крови и снова доставит ее в ту артерию. Если же этого не произойдет, за одну минуту, если это хлынет обратно и достигнет вашего сердца, вы умрете только так, при первой же своей царапине. Кто же исцелитель? О, вот это да, исцелитель — это Бог. Понимаете, никакие механические системы вы не сможете заставить действовать подобным образом. Это должно быть сверхъестественно. Мне прострелили артерию на двоих, на обеих моих ногах, понимаете? И Бог, там я, маленький грешный мальчишка, умирал на том поле. Бог знал, что Он хочет, чтобы я проповедовал Евангелие. Он отправил кровь в обход. Я даже не узнал бы об этом, если бы только кто-нибудь не рассказал мне, или я случайно не посмотрел и не увидел шрам, понимаете? Бог в артерии. Разрушьте главное звено этого, насос здесь, в этой насосной системе. Посмотрите сюда, на правительство, что произойдет. Это соберется там и разорвет это, конечно, разорвет. Та вода давит подобным образом, это вытолкнет обратно, но Бог прокладывает обходной путь и двигается в обход. Кто это делает? Какой разум совершает это? Покажите мне систему водоснабжения, которая такое сделает. Аллилуйя! Это разум Бога. Это творит великий Творец. Да, именно. Из-за чего одно дерево отличается от другого? Из-за чего птица по цвету от другой отличается? Из-за чего ее речь отличается? Из-за чего мы такие, какие есть? Это разум. Это Бог. Теперь не бойтесь, он дал, это его обетование, это не брат Бранхам, это его обетование. Я Господь, исцеляющий все твои болезни. Если кто болен, пусть призовет пресвитера в церкви, помажут его елеем, помолятся над ним, молитва веры исцелит больного. Уверовавших будут сопровождать сии знамения, если возложат руки на больных, те исцелятся. И, следовательно, когда это повеление будет исполнено, примите это точно так же, как вы приняли покаяние и крещение здесь. Уйдите, скажите, это дело завершено, все окончилось. Понимаете? Но мы ожидаем, что произойдет какое-то великое выдающееся чудо. Оно произойдет, когда хватает веры в то, чтобы заставить это произойти. Но если веры в то, чтобы заставить это произойти, недостаточно, это произойдет все равно, постепенно. Посмотрите, что сказал Иисус тогда, при переходе, когда он говорил о горе. Он сказал, мало-помалу это исполнится. Если вы попросите эту гору сдвинуться и будете верить в своем сердце, она это сделает. Сделает, сказал, мало-помалу это исполнится. Понимаете? Это исполнится. Так вот, вы больны. Многие из вас умирают в тяжелом состоянии. Вижу, что здесь поддерживают мужчину. Мужчина очень болен. Рак – это ужасная штука, но Бог может исцелить рак. О, могу показать вам здесь. Кто из присутствующих здесь когда-либо, кто-нибудь здесь был исцелен от рака? Поднимите руки. Посмотрите-ка. Это по всей церкви, видите? Конечно, везде. Мы приводили их, потому что Бог – это исцелитель. Теперь каждый из вас там в знак признательности. Я хочу, чтобы вы склонили свои головы. Хочу, чтобы вы молились. Подойди сюда, брат Невилл. И сейчас, когда вы люди, я хочу, чтобы старейшины подошли сюда, чтобы мы могли помолиться за людей. И когда будете проходить здесь, исполните это сейчас. Когда будете проходить здесь, верьте всем своим сердцем. И просто поверьте мне, не мне на слово, а Богу на слово в отношении этого. Просто верьте всем своим сердцем, это уладит все вопросы. Вот так, все завершилось. Так сказал Бог, так сказано в Его Слове. Ошибиться оно не может. Мне не важно, как я себя чувствую, я двигаюсь вперед, все равно говоря, что это истина. Смотрите, что произойдет. Но понимаете, если мы стоим сзади и, скажем, проходим через молитвенную очередь, вот так, просто никогда не произойдет. Вот и все.